анонс 6-го номера журнала «Школьный вестник» за 2022 год. В марте 2022 года Андрей Гостев, слабовидящий путешественник, руководитель клуба «Масштаб плюс», вместе с товарищами осуществил лыжный поход в Кинозерском национальном парке в Архангельской области. Об этом его материал «Кинозерский лыжный маршрут». Отрывок из него мы публикуем в этом анонсе. Однажды после тренировки в секции скалолазания у нас с коллегами зашел разговор о том, куда бы махнуть в лыжный поход. И вот Марина, авторитетная спортсменка с большим опытом путешествий, поведала нам о лыжном маршруте в Кинозерском национальном парке в Архангельской области. Места там очень красивые. Между деревнями существуют хорошо накатанные снегоходами трассы. Можно предварительно забронировать на маршруте дом, где специально затопят печь, где все подготовлено для полноценного отдыха. Главным достоинством этого лыжного маршрута является то, что на нем нет так называемой тропешки, то есть уже проложенной кем-то лыжни. Туристы должны самостоятельно ее прокладывать, чаще всего по глубокому снегу. Обычно в группе это делается так. Все участники идут на лыжах по снежной целине друг за другом, след в след. Первый прокладывает лыжню и задает направление движения группы. Тяжелее всего тому, кто идет первым, особенно когда снежный покров по пояс и выше. Остальные берегут силы, стараются ступать по следам первого. Минут через 10 шедший первым передает смену тому, кто шел вторым, а сам становится в конец группы на заслуженный отдых. Так все по очереди меняются, и это позволяет экономить силы. По мнению большинства туристов, наиболее благоприятным временем для зимних путешествий является март. Уже нет сильных морозов, легче дышать во время движения, и длина светового дня увеличивается. Поэтому за день можно преодолеть большее расстояние. Мы изучаем полученную информацию и убеждаемся, что все так и есть, и начинаем стремительно готовиться к экспедиции. Согласовываем маршрут и проживание с администрацией Кинозерского национального парка. Разрабатываем план доброски до места начала экспедиции. Готовим пищевую раскладку, аптечку, ремнабор и снаряжение. Инга Кротова, молодая 23-летняя девушка, искренне не понимала, почему у нее надо брать интервью. «Меня никем не назначили. Я не пою, не танцую, быстро не бегаю, высоко не прыгаю, не пишу стихов и не рисую картин». Такими словами она пыталась отделаться от нашего постоянного корреспондента Евгении Зуевой по телефону. Но Женя – журналист бывалый, и такие крепкие орешки ей уже попадались. «Чего-то она мне не договаривает», – насторожилась она. Инга сдалась и согласилась на беседу, предупредив, что придет с бубном. «С бубном так с бубном», — подумала Евгения. «Надеюсь, сотрудники и посетители кафе, где мы будем встречаться, простят нам это маленькое и звонкое обстоятельство». «Инга, не будем спорить с утверждением, что каждый человек уникален, и ты не исключение, хотя и пытаешься меня уверить, что это не так. Расскажи нашим читателям о себе. Дай нам всем возможность узнать тебя получше». «Меня зовут Инга Кротова, мне 23 года». Я живу везде. Из-за легкого веса родители называют меня бабочкой. При себе у меня всегда моток пряжи, крючок для вязания и бубен. Вот и вся биография. Ёмко, лаконично. А подробнее можно? Конечно, можно. Из-за профессиональной деятельности моего папы наша семья очень часто переезжала. Мне удалось пожить в Ярославле, Астрахани, Москве, Волгограде и Новосибирске. Я меняла не только города, но и школы. В каждой я училась не более 2 лет. Все это научило меня легко сходиться с людьми, хотя характер у меня далеко не сахарный. Не привязываться к вещам и быстро собирать дорожную сумку. В начале 11 класса из-за осложнений после перенесенного инфекционного заболевания я начала стремительно терять зрение. Так это все быстро случилось, что некогда было переживать. Надо было что-то делать. Я целый год лечилась. Доктора не дали мне ослепнуть окончательно, остановив потерю зрения. Весь 11 класс я провалялась в больнице, а когда адаптировалась, мне пришлось заново идти в 11 класс. Оканчивать школу было непросто, поскольку делала я это в новых для себя обстоятельствах. Помогали родители, учителя и одноклассники. С потерей части зрения моя жизнь изменилась. Многие вещи стали для меня недоступны. Например, теперь на футбольные матчи мой папа ходит один, а раньше мы всегда ходили вместе. Теперь я почти ничего не вижу с высоты трибун и могу только довольствоваться гулом стадиона. Вождение автомобиля тоже осталось в прошлом. И еще там же осталось желание быть ювелиром и возможность серьезно заниматься капоэйрой. Как ты решила выстраивать свое будущее после окончания школы? Если честно, я просто не знала, что мне делать. Старые планы растворились в прошлом, а новые еще не успели обозначиться. Вопрос моей дальнейшей судьбы мы решали совместно с родителями. И тут у мамы с папой произошло столкновение мнений о том, что мне надо делать. Папа говорил: «До 25 лет пусть балуются, успеет еще и себя найти и окунуться во взрослую жизнь». Мама же напротив считала, что если я буду жалеть себя и порхать как бабочка, болтаясь без дела, то кроме инфантильной бездельницы из меня ничего путного не выйдет. Я все это слушала, и то ли от отчаяния, то ли чтобы не болтаться без дела, пошла и закончила училище ремесел по специальности вязания. Вязала я всегда хорошо, спасибо моей бабушке. С помощью вязания она боролась с моей гиперактивностью. Теперь я на профессиональной основе обвязываю всю свою семью, а иногда вяжу на заказ. Спицы не люблю, а вот вязание крючком – это мое. До потери зрения я готовила себя к профессии ювелира. Для этого я окончила художественную школу, но теперь не судьба. Сейчас я пока нигде не учусь, не хочу торопиться, а хочу, как предлагает папа, осознать свои теперешние желания. Благо, время еще есть. Осваиваю компьютер, вяжу на заказ и играю для капоэристов на бразильском бубне. Продолжение интервью читайте в этом номере журнала. «Поэтическая волна» познакомит вас со стихами Елены Писаревой и Анатолия Фиолетова. Он родился в Одессе в 1887 году в достаточно зажиточной еврейской семье. У Екатерины и Вениамина Шоров было два сына. Отец Екатерины был то ли ростовщик, то ли банкир. Он давал деньги взаймы морским офицерам, вспоминает сводная сестра Фиолетова Эльза Рапопорт. На самом деле Вениамин Шор был купцом второй гильдии. «Мать моя овдовела очень рано. Муж внезапно скончался от сердечного приступа. Ему было 30 лет. У матери остались двое мальчиков – двухлетний Осип и четырехлетний Натан, будущий поэт Анатолий Фиолетов. Через 8 лет моя мать вышла замуж за Давида Рапопорта, и родилась я». Из воспоминаний сестры видно, что большую часть времени она с родителями жила в Петербурге, а мальчики жили в Одессе, скорее всего, у деда. Анатолий оканчивает гимназию, казалось бы, должен пойти по стопам деда и стать для начала хотя бы банковским клерком. А он пишет стихи. По легенде, гимназист Натан Шор и ученик реального училища Эдуард Дзюбин разыграли цвета – фиолетовый и багровый – для своих псевдонимов. Учащимся запрещалось участвовать в публичных выступлениях. Так появились поэты Анатолий Фиолетов и Эдуард Багрицкий. Два друга триумфально ворвались в литературную жизнь, оба были невозможно молодыми и самоуверенными. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Натальи Ивановой и сказка Сергея Георгиева «Пёстрая бабочка по имени Маргарита». Наталья Иванова. «Мама мыла ламу». «Мама мыла ламу», — говорил мой брат, повторял упрямо много раз подряд. «Верю, в куче хлама в темной кладовой затаилась лама и хрустит травой. Ходит утром ранним, тихо, босиком. С мамой в нашей ванне моется тайком. Как-то за обедом мне поведал брат: даму-логопеда пригласили в сад. «Мама, мыра, раму!» — брат открыл секрет. «Эх, спугнула ламу, дама-логопед! И в кладовке пусто, и по всем углам! Очень-очень грустно жить совсем без лам!» Далее идет продолжение фантастической повести Екатерины Рогачевой для школьников старшего возраста. Здесь все по-другому. Начало читайте в первом, втором, третьем, четвертом, пятом номерах за 2022 год. Лариса Шевцова продолжает обучать наших читателей бисероплетению. В этом номере мы публикуем вторую часть 50-го урока. Начало в пятом номере за 2022 год, из которой вы узнаете, как плести бутон, зеленые листья и другие части ириса. Напоминаем, что в первой части Лариса рассказала, как сплести цветок этого красивейшего растения. Постоянные рубрики «Проба пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Обитатели рек и озер».